Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе. Бока же как будто не было. Бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети», — подумал он смутно. «Но ловко, надо отдать им справедливость».
«От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей», —
запел над ним рассеянный и фальшивый голос. Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом. «Угодники!» — подумал пес. «Это, стал быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, буду драть».
«Раздаются серенады, раздается стук мечей. Ты зачем, бродяга, доктора укусил, а? Зачем стекло разбил, а?»
«У-у-у!» — жалобно заскулил пес.
«Ну ладно, опомнился и лежи, болван».
«Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса?» — спросил приятный мужской голос, и триковое кальсона откатилось к низу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки. «Ласкайс!
Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать». Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет, какой бы он ни был, белый, красный и даже коричневый. Террор совершенно парализует нервную систему. Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы на 1 рубль 40 копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.
Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил. «Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на 2 гривны в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.
Только попробуй, я тебе съем. Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Не сметь. Предупреждаю, ни я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит».
«Всех, кто скажет, что другая, здесь сравняется с тобой».
Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении с передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла. Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат перед зеркальцем на стене, расправил пушистые усы и окликнул пса.
«Ну, ничего, ничего, идем принимать».
Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подражал, но быстро оправился и пошел следом за развивающейся полой Филиппа Филиппча. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом, горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.
«Ложись», — приказал Филипп Филиппович.
Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с острой бородкой. Подал лист и молвил: «Прежний». Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным. «Нет, это не лечебница. Куда-то в другое место я попал», — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана. «А сову эту мы разъясним». Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко. «Молчать?»
«Баба, да вас узнать нельзя, голубчик!» Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.
«Вы маг и чародей, профессор!» — сконфуженно вымолвил он.
«Снимайте штаны, голубчик!» — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.
«Господи Иисусе!» — подумал пес. «Вот так фрукт!» На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет. Морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, и ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень. От интереса у пса даже прошла тошнота.
«Тяф-тяф!»
Он легонько потявкал.
«Молчать!» «Как сон, голубчик?»
«Хе-хе, мы одни, профессор. Это неописуемо», — конфузливо заговорил посетитель. «Пароль д'онор. 25 лет, ничего подобного». Субъект взялся за пуговицу брюк. «Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы кудесник».
Озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя. Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами. Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.
«Ай!
Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается!»
«Я не кусаюсь!» — удивился пес.
Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.
«Вы, однако, смотрите», — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем. «Все-таки смотрите, не злоупотребляйте».
«Я не зло...» — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться. «Я, дорогой профессор, только в виде опыта».
«Ну и что же? Какие результаты?» — строго спросил Филипп Филиппович.
Субъект в экстазе махнул рукой.
25 лет! Клянусь богом, профессор, ничего подобного! Последний раз в 1899 году в Париже на Рю де ла Пе».
«А почему вы позеленели?»
Лицо пришельца затуманилось.
«Проклятая жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите!» — бормотал субъект, ища глазами зеркало. «Им морду нужно бить!» — свирепея добавил он. «Что же мне теперь делать, профессор?» — спросил он плаксиво.
«Обрейтесь наголо!»
«Профессор!» — жалобно восклицал посетитель. — Да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу нос нельзя будет показать. Я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать.
— Не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович.
Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента.
«Ну что ж, прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен. Одевайтесь, голубчик».
«Я же твой, что всех прелестней!»
Дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филипп Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.
2 недели можете не показываться», — сказал Филипп Филиппович, — «но все-таки прошу вас, будьте осторожны».
«Профессор!»
— из-за двери в экстазе воскликнул голос. «Будьте совершенно спокойны!» Он сладостно хихикнул и пропал. Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филипп Филипповичу листок и заявил: «Годы показаны неправильно, вероятно, 54-55, тоны сердца глуховаты». Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной на бок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеванной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.
«Сударыня, сколько вам лет?» — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.
Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян. «Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!»
«Лет вам сколько, сударыня?» Еще суровее повторил Филипп Филиппович.
«Честное слово, ну, 45».
«Сударыня!» — возопил Филипп Филиппович. «Меня ждут! Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!»
Грудь дамы бурно вздымалась.
«Я вам одному, как светилу науки, но, клянусь, это такой ужас!»
«Сколько вам лет?» — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.
51,
корчась от страху, ответила дама.
«Снимайте штаны, сударыня», — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.
«Клянусь, профессор», — бормотала дама дрожащими пальцами, расстегивая какие-то кнопки на поясе. «Этот морец, я вам признаюсь, как на духу».
«От Севильи до Гренады», —
рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.
«Богом клянусь», — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. «Я знаю, это моя последняя страсть, ведь это такой негодяй. О, профессор, он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки». «Ведь он так дьявольски молод!» Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.
Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами. «Ну вас к черту!» — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда. «И стараться не буду понять, что это за штука, все равно не пойму». Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки. Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.
«Я вам, сударня, вставляю яичники-обезьяны», — объявил он и посмотрел строго.
«Ах, профессор, неужели обезьяны?»
«Да», — непреклонно ответил Филипп Филиппович.
«Когда же операция?»
— бледнее и слабым голосом спрашивала дама.
«От Севильи до Гренады.
А в понедельник? Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас».
«Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?»
«Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого, 50 червонцев».
«Я согласна, профессор».
Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна, будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста. Потом взволнованный голос тявкнул над головой.
«Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?»
«Господа!» — возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?»
14, профессор. Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку».
«Да ведь я же не юрист, голубчик. Ну, подождите 2 года и женитесь на ней».
«Женат я, профессор».
«Ах, господа, господа!»
Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.